Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Вчера вечером проект Deep State сообщил об очередном продвижении российской армии в окрестностях Купянска. На этот раз возле села Кендрачивка на север от города. Таким образом, созданный агрессором клин, который серой зоной достигает центра Купянска, стал шире и устойчивее для обороны российской армии. Также, судя по карте, армия РФ прорвала оборону ВСУ на восток от Купянска, возле села Степовая Новоселовка. Серая зона тут захватывает уже трассу Купянск-Лисичанск, которая, очевидно, играет важную роль в обороне плацдарма украинских защитников на левом берегу реки Оскол. Напомню, кризис в Купянске начался приблизительно 10 сентября, когда агрессор, как сообщили в Deep State, смог прорваться в город с севера по газовой трубе. Украинские защитники после этого, как сообщили в Генштабе, взяли трубу под огневой контроль, а после этого взорвали. Сегодня утром Генштаб сообщил о 7 атаках агрессора на Купянском направлении. Это относительно мало. Для сравнения, на самом горячем участке фронта Покровском за сутки было зафиксировано 69 штурмов. Сегодня, в частности, будем говорить о том, что дает агрессору прорыв фронта под Купянском с еще одной стороны. Почему украинские защитники не могут стабилизировать этот участок фронта? И почему покинул свой пост многолетний замглавы администрации Путина Дмитрий Козак? Дмитрий Козак отвечал за многолетние переговоры в трехсторонней контактной группе от России до полномасштабного вторжения России в Украину. Сегодня у нас будет много гостей. Ими будут мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области Сергей Горбатенко, военный аналитик и полковник, бывший командир бригады в 22-23 годах Александр Саенко, главред интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш и еще одна моя коллега, журналистка Донбасс Реалии Ольга Кацан. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира, плюс 38-095-151-9505, это номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Можете находить наш проект в этих мессенджерах, писать нам вопросы, высказывать свои мнения. Если сделаете это во время эфира и по теме разговора в студии, самые интересные реплики озвучим. Если вам нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому видео, в зависимости от того, где смотрите этот стрим, в YouTube или в Facebook. И не забудьте подписаться на нас, если еще не подписались. Традиционно начинаем с фронта.
Бахмут. Северский выступ. За сутки Генштаб фиксирует атаки под Григоровкой, Дроновкой, Серебрянкой, Выемкой, Федоровкой. Участок Часова Яра. С севера атакована Никифоровка. С юга Предтечина и Ступочки. Торецкий участок. Бои под Щербиновкой, Катериновкой и Плещеевкой. Покровск. 69 атак. На Покровский его южный фланг. На восточном фланге Покровска в сторону Доброполя и Константиновки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территорию Днепропетровской и Запорожской областей. Войска РФ давят под Александроградом, Толстым, Поддубным, Воскресенкой, Камышувахой, Новогеоргиевкой, Ольговским и Ивановкой. Deep State констатирует продвижение агрессора под Новой Ивановкой. Лиман-Купинск. На лиманском участке российские войска штурмуют под Заречным, Ставками, Торским, Новомихайловкой, Дружелюбовкой, Шандрыголово, Средним, Колодезями и Ямполем. На Купинском участке агрессор атакует в районах Кендрашовки. Там у россиян есть продвижение. А на левобережье Оскола бои идут с юга от Купинска, возле Загрызова, Богуславки и Боровской Андреевки. Здесь есть продвижение под Степовой Новоселовкой.
Перед тем, как обсуждать Купянск, свяжемся с Краматорском. Явно это гораздо более желанная цель для армии агрессора. Ситуация вокруг центра Донецкой области, Славянско-Краматорской агломерации в последнее время очень осложняется. С нами Сергей Горбатенко, корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области. Сереж, привет.
Привет, Денис.
Уже после того, как Россия стала атаковать трассу из Славянска на Изюм, были случаи залета FPV-дронов в городскую черту Краматорска и даже на трассу, идущую на запад от города. Это уже явно больше 20 километров стандартной длины расстояния, на котором работают FPV-дроны. То есть мы можем сделать уже такой более-менее предварительный и окончательный вывод, что Россия действительно использует дроны-матки. Большие дроны, которые несут маленькие.
Да, скорее всего, именно дрон-матка доставил российский SPV-дрон в центр Краматорска, где он ударил по перекрестку. К счастью, там пострадавших нет, есть небольшая ямка, и на следующий день я там нашел ошметки пропеллера, обмотки, батарейку. Вот. Но за день до того, как российские войска атаковали центр Краматорска, они целый день кошмарили город ударными дронами, типа «Эталмаз», били рандомно по разным районам, буквально с утра и до вечера. И в тот день было шестеро раненых, был атакован один из рынков, просто били рандомно, и при мне даже вот одному из гражданских жителей Краматорска парамедики полиции оказывали помощь, у него из тела торчал небольшой осколок. Вот. Кроме того, на днях российские войска атаковали сразу 3 автозаправочных станции в Краматорске. Для этого они использовали дроны В2У, оснащенные искусственным интеллектом. Но вот сейчас наиболее серьезная и нестабильная обстановка, связанная с дроновыми атаками, в соседнем городе Дружковка. С того момента, когда российским войскам удалось прорваться на восток от Доброполя, тот самый выступ, который вот сейчас расчленен, вот, он находится менее чем в 20 километрах от Дружковки, и Дружковку сейчас фактически каждый день атакуют дроны разных типов, в том числе мониторинговые каналы сообщают о том, что атакуют FPV-дроны. Вот. 11 сентября был наиболее масштабный налет FPV-дронов на Дружковку. Там 9 гражданских получили ранения. Это район, где расположен один из супермаркетов. Довольно-таки оживленная улица с 4 полосами движения. И вот 9 раненых из-за FPV-дронов. Ну, вот, по моим наблюдениям, с каждым днем ситуация именно связана с дроновой угрозой все хуже и хуже.
Сереж, Краматорск жил все это время, понятно, да, война идет в области, но это относительный тыл, вот такие вот налеты регулярные и не больших таких ударных дронов, да, к которым привыкли Харьков, Киев, Одесса и так далее, а FPV-шек, то есть это значительно больше масштаб, значительно больше, можно сказать, опасность, да, как он влияет на обстановку города, на поведение людей, ну, давай в Краматорске.
Если говорить о Краматорске, то когда целый день атаковали ударные дроны и талмасы, я увидел наконец-то людей, которые стояли возле мобильных убежищ, которые расположены по всему городу. И я видел страх в глазах людей. И действительно, именно в тот день, наверное, уже к обеду улицы города практически опустели. Крайне мало было гражданских жителей на улицах, и местные телеграм-каналы также призывали людей покинуть улицы. И, возможно, это сыграло свою роль в том, что было меньше раненых, чем их могло бы быть на самом деле. Но вот тот день прошел, и вот в ночь с 14 на 15 сентября сразу 4 КАБа российские войска обрушили на Краматорск. 3 КАБа прилетели в центр города. Довольно-таки серьезно пострадали дома, и раненые были, вот по состоянию на сейчас уже 19 раненых. Также довольно-таки серьезно это повлияло на настроение жителей. Я знаю, что многие люди были напуганы. Ну вот, прошло время, сегодня я ездил по городу, проезжал тот самый перекресток, который атаковал российский FPV-дрон. Ну, трафик стабильный, люди ходят, люди с маленькими детками, скорее всего, это переселенцы из Константиновки и, возможно, даже уже из Дружковки. Ну, жизнь продолжается, все работает, вся сфера услуг работает. К сожалению, сейчас в соседнем со славянском городке Светогорске закрылись многие магазины, насколько я знаю, даже закрылись автозаправочные станции из-за приближения линии фронта. Но вот в Краматорске пока вот после наплыва дронов сейчас опять все стабильно, слава богу.
Вчера мы показывали твой репортаж из Константиновки, который ты упомянул, до этого там побывала фронтовая корреспондентка Радио Свобода Евгения Русецкая, она стала свидетельницей реакции, с которой местных, с которой ты часто сталкиваешься. Давай посмотрим.
А выезжать не планируете звідси? Лишатиметесь? Постоянно летить.
Опять пресса, проехала. Опять так. Пресса. Чтоб вот это опять прохи***чили.
Дрон.
Все, ну идите на***. Отсюда.
Чего вы ругаете?
Да, какого х***, как только пресса, так и пройдете.
Ховайтеся, будь ласка.
Не бачите нас.
Поговорити з місцевими не дуже вдається. Місці знервовані. Зрозуміло, що в такій ситуації важко контролювати свої емоції.
Как только пресса, так сразу прилеты. Сережа, уверен, ты сталкиваешься с этим постоянно, выполняешь свою работу, свой долг, да, в городах показываешь российские военные преступления. И часто, наверное, тоже такое слышишь, услышала это Евгения. Твоя реакция, что бы ты сказал?
Я такое слышу, начиная с 2014 года, Славянск, потом в Авдеевке, кстати, очень довольно-таки жесткое было отношение к журналистам. Ну, сейчас я, например, вот из своего личного опыта все реже и реже такое слышу. Люди меня узнают, узнают в лицо в той же Константиновке. Если вы смотрели мой сюжет, я общался с людьми, они плачут, ну, настроены довольно-таки дружелюбно. Но на самом деле, к сожалению, эти нарративы часто, постоянно, регулярно продвигают в пророссийских местных телеграм-каналах, в том же канале Константиновки, иногда такие вот месседжи проскакивают и в краматорских телеграм-каналах. Вот. Естественно, журналисты невыгодны России, потому что мы показываем последствия обстрелов, показываем тела людей. Вот сегодня в Константиновке, кстати, российская авиабомба убила 5 гражданских жителей. И мы постоянно об этом говорим, что это военное преступление России. В то же самое время российская пропаганда говорит о том, что якобы это украинские войска обстреливают Константиновку и другие города. Ну, это полный бред. Не знаю, как это комментировать еще. И мы для них враги, естественно.
Да, ну, можно понять, да, Россия, российская пропаганда не заинтересована, чтобы такие, как ты, разъезжали по свободным городам Донбасса и показывали, что там происходит, ну и настраивают местных жителей, соответственно. Сереж, спасибо тебе большое. Сергей Горбатенко, мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области, был вместе с нами. Через небольшую паузу мы продолжим обсуждать фронт. Пока проанонсирую сегодняшний стрим «Донбасс Реалии» в ТикТоке. Сегодня мы проведем его в четверг, а не в пятницу. Пока в Донецке люди в буквальном смысле дерутся за обычную техническую воду. Луганск, если судить по местным пропагандистским СМИ, умудряется даже развиваться под российской оккупацией. Например, на прошлых выходных город отпраздновал свое 230-летие. На Театральной площади выступила российская певица Виктория Дейнека, а у стадиона «Авангард» дали салют. Напомню, что Донецк совсем недавно под российской оккупацией тоже отмечал свой день города, но отмечал он его гораздо менее масштабно, можно сказать, почти никак не отмечал. Также появилась информация, что оккупанты планируют масштабную реновацию в городе, снести 362 тысячи квадратных метров старых многоквартирных домов и построить новые, как утверждается, по современным стандартам. Пообещали также новые парки, скверы, школы и детские сады. В сети регулярно появляется фото ремонта дорог, которые якобы проводятся по всему Луганску и захваченной Луганской области. Сегодня во время нашего ТикТок-стрима поговорим о том, жирует ли Луганск под российской оккупацией. Если Россия специально выбрала себе город-любимчик на Донбассе, то почему им стал именно Луганск? И что сами луганчане думают о развитии своего города под Россией? С нами будет директор Института стратегических исследований и безопасности, родом из Антрацита Луганской области, Павел Лисянский. Напомню, что все это только повод, чтобы пообщаться с вами. Если живете в оккупации, имеете любое отношение к Донбассу, интересуетесь тем, что происходит в оккупации, присоединяйтесь к стриму, высказывайтесь в комментарии, задавайте свои вопросы в нашем ТикТоке. Ищите наш ТикТок в описании к этому видео или просто набирайте в поиске «Донбасс Реалии» в ТикТоке. Сегодня в 18.00 по Киеву и по 18.00 по времени, по которому живут Донецк и Луганск, заходите на наш стрим и пишите комментарии. Очень вас ждем. Возвращаемся к фронту. Вчера вечером проект Deep State сообщил об очередном продвижении российской армии в окрестностях Купянска, на этот раз возле села Киндрачивка на север от города. Таким образом, созданный агрессором клин, который серой зоной достигает уже центра Купянска, стал шире и устойчивее для обороны российской армии. Также, судя по карте, армия РФ прорвала оборону ВСУ на восток от Купянска возле села Степовая Новоселовка. Серая зона тут уже охватывает трассу Купянск-Лисичанск, которая, очевидно, играет важную роль в обороне плацдарма украинских защитников на левом берегу реки Оскол. Напомню, 10 сентября приблизительно начался кризис в Купянске, как сообщили в проекте Deep State. Агрессор смог прорваться в город с севера по газовой трубе. Украинские защитники после этого, как сообщили в Генштабе, взяли выход из этой трубы под огневой контроль, ну а позже ее подорвали. Сегодня утром Генштаб сообщил всего о 7 атаках агрессора на Купянском участке фронта. Для сравнения, на самом горячем участке Покровском за сутки было зафиксировано аж 69 штурмов. С нами Александр Саенко, военный аналитик, полковник и командир бригады в 2022-2023 годах. Александр, очень рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий.
Александр, давайте начнем с такого вопроса. Почему не удается стабилизировать ситуацию под Купянском? Или удается ее стабилизировать? Мы видим ежедневное продвижение или в самом городе, или вокруг города от проекта Deep State. Может, это отзвук, да, событий прорыва по этой трубе? Как вы считаете?
Изначально вся операция россиян с трубой сутево вплинула на ситуацию с обороной Куп'янська українськими військами, і це в черговий раз наступання на ті самі граблі. Тобто українська розвідка не спрацювала в цьому випадку, тому що основна задача розвідки – це прогноз та аналіз ситуації та прогноз її розвитку. І наступання на ті самі граблі, як і давайте згадаємо. Росіяни використовували комунікації і під час захоплення Маріуполя, потім Авдіївки і Суджа. Тобто те саме. Одне те саме, а і під часом Яру також росіяни досить активно використовували труби водопостачання. Тобто нічого нового в їх тактиці немає, але неврахування цієї ситуації, неврахування можливості просочування підрозділів російських наступаючих військ саме засобами комунікації, це знов-таки вплинуло на те, що вони змогли вийти в тил нашим підрозділам і нав'язати нам бої вже в місті самому в Куп'янську.
То есть это вот эти вот малые группы российских штурмовиков, которые пролезли по этой трубе, там четверо суток им приходилось до северных окраин Купянска ползти или ехать на вот таких колесных лежанках или электросамокатах. Вот эти вот, я не знаю, там о каком количестве идет речь, штурмовиках, ну, допустим, там несколько десятков их, вот они сейчас развивают этот успех на север от Купянска. Российский.
Дивіться, тут будь-яка така операція, це не значить, що їх там один-два. Давайте згадаємо Суджу, там вони накопичувались протягом місяця, і там був на один десяток, там сотні було людей по тій трубі, які йшли, але там і діаметр труби більше. Знов-таки, для того, щоб розвити такий успіх, як зараз в Куп'янську, то там не один-два бійці лізли. Тобто вони знову ж таки, було місце, де вони накопичувались, вони накопичували боєприпаси, вони накопичували засоби виживання в тих чи інших умовах, як мінімум вода, їжа. Ну, основне це боєприпаси, і це не один день. Це накопичення йшло заздалегідь, і планування цієї операції також йшло заздалегідь. От, чому не було проміновано ті райони, де можливо вийти з тої труби, чому вона не була зруйнована раніше, тобто це питання вже до безпосередньо, як і до командування тих підрозділів, які там безпосередньо ведуть бойові дії, так і для вищестоящих штабів.
Олександр, от ще новий прорив.
Бачите, це абсолютний прорахунок нашої оборони. Тобто воно не залежить від стійкості бійців, від їх кількості, це прорахунок саме в обороні, в плануванні оборони.
Прорыв еще новый у Степовой Новоселовки. Вот мы сейчас видим на карте на восток от Купянска. Это на Купянск пытаются идти развивать вот этот вот успех и пытаться брать город в клещи. Я не понимаю, что происходит? Поясните нам.
Будь-яка дестабілізація обстановки росіяни будуть використовувати її для того, щоб максимально розширити плацдарм всі боки. Де у них буде получатися просування, де є просідання нашої оборони, будуть рухатися. Зараз, насправді, основна задача – це стабілізаційні дії для того, щоб купувати ці їх просочування, тому що далі вони вже йдуть не колонами, а застосовують ту тактику, яка вже протягом, мабуть, півроку вони застосовують. Це оці самі малі групи, які максимально вперед рухаються, не вступаючи в боєзіткнення з нашими підрозділами, максимально просуваються в глибину нашої оборони. І вже там, звідти, працюють по нашим тилам, по логістиці, для того, щоб розширити плацдарм, який вдається в такому випадку захопити.
Там траса йде від Куп'янська до Лисичанська, от в районі Степової Новоселовки. Поясніть, яку роль вона грає, ця траса, в обороні українського плацдарма на лівому берегу Оскола?
Це є, і була основна артерія, якою сполучалися наші підрозділи наші гарнізони і в Куп'янську, і на цей плацдарм на лівому березі. Тому що переправи через Оскіл, вони досить там ускладнені. От якщо минуючи сам Куп'янськ, тому це, да, це основна траса, по якої йде сполучення.
Зачем Росії Куп'янськ і лівий берег Оскола? От ми бачимо там зараз активізацію, да? Що буде, якщо Україна потеряє Куп'янськ?
Ну, як після захоплення Куп'янську в дуже складній ситуації в оточенні фактично залишаться наші цей плацдарм, наші підрозділи на лівому березі. Тому що сполучення їх і логістичне забезпечення буде, як м'яко кажучи, вкрай ускладнене. От, вони, по суті, будуть відрізані. В них ззаді, за ними річка Оскіл, вона досить така немаленька. І забезпечення боєприпасами і ротація підрозділів будуть дуже ускладнені. Так само такі самі дії росіяни намагаються проводити і південніше, з іншим нашим угрупуванням. Це вже наступальні дії в районі Лимана, Ізюм.
Да, мы сейчас южнее немножко перейдем, вас расспрошу. Ну, а в целом, Александр, вот оборона Куп'янська и оборона левого берега, плацдарма на левом берегу Оскола, она играет роль в защите Донбасса? Или это, ну, такие территориальные просто достижения и претензии армии России захватить побольше украинской земли, или это какой-то большой план?
В серпні місяці, якщо ви згадаєте, начальник генерального штабу Російської Федерації, вони провели засідання і навіть виклали це в ефір, де вони озвучили, що бойові дії припиняти не планують. У них розроблений план осінньої вже кампанії проти України. Тобто їх не цікавить той чи інший плацдарм. Їм цікавить повністю територія не тільки, скажімо так, Донецької, Луганської і інших областей України, їх взагалі цікавить вся територія України. От, в даному короткостроковому плані це територія Донецької області, вихід на Харків, на Харківщину, захоплення Харкова. Тобто тут той плацдарм, він більше для нас. Насправді з складенням ситуації в Куп'янську і фактично можливе припинення постачання наших підрозділів, треба вже продумувати і приймати рішення, можливо, про відвід наших військ на рубіж річки Оскіл. Тобто для того, щоб не допустити катастрофи з оточенням і потім складним виводом наших підрозділів під огнем через водний рубіж, через водну програму. Можливо, тут варто було б, знаєте, програти бій, але не програти битву.
Давайте южнее перейдем к Лиманскому участку фронта. Там, насколько вот нам кажется, самое важное это то, что Россия приблизилась на дальность поражения ПВ-дронами к трассе Изюм-Славянск. Там около 20 километров, и ну, мне трудно представить, да, какая еще более важная трасса для снабжения украинской группировки в этой цепи крепостей Славянск, Краматорск, Дружковка.
Да, це так, і далі буде гірше, тому що засоби враження вони розвиваються. Якщо два роки назад це було радіус 1-3 кілометра, в минулому році це вже було 3-6 кілометрів, то зараз ми бачимо 20 кілометрів, пройде ще півроку, і FPV-дрони будуть літати на більш глибоку зону ураження. Тому що ми бачимо розвиток і тих самих дронів-маток, носіїв, маленьких дронів, і знову ж таки наші удари по тилам противника, вони показують також, що і ми розвиваємось, а росіяни вони завжди дуже швидко вчаться, особливо в технічному плані. Тому тільки буде поглиблюватися дальність ураження. Це знову перед нами стає виклик розвивати засоби протидії з дроном, як малим, так і великим. Треба розвивати не тільки дрони-перехоплювачі, але й малі засоби зенітні, саме проти дронові, а не проти літакові. Тобто тут постає вже виклик перед науковою думкою і нашим ВПК для того, щоб забезпечити Збройні Сили засобами протидії цим дронам.
Александр, а то эти хаотические налеты на украинские города, на Краматорск, на Дружковку, FPV-дронами, вот мы только что говорили с моим коллегой, там бомбят, вот просто дрон влетел в перекресток в центре Краматорска, бомбят автозаправки. Какая цель вот таких вот налетов FPV-шками? Посеять панику или тут военные цели?
В первую очередь, это посеять панику, зневерить людей в спромозі протидіяти, боротися. І знову ж таки, це тестування своїх засобів ураження. Тобто ми бачимо, вони зараз пробують залітати на досить велику глибину. Тобто це тестування, а далі вже як вийде у них, що уразити. Тобто автомобілі, люди, будівлі. Це звичайно, терористична тактика Росії, коли вона в будь-якій війні максимально намагається нанести таких ударів саме по цивільному населенню для того, щоб саме цивільні ще і здійснювали тиск на політичне керівництво країни. Тобто це страх, сіяння страху і зневіри, намагання це зробити.
Один из самых активных участков фронта, и он в нашем эфире не часто обсуждается, это юг Донбасса. Александр, давайте посмотрим вот в глаза людей то, что они говорят, тех, которые живут на границе Днепропетровской и Донецкой областей, как они эвакуируются. Короткий репортаж на пару минут, потом попрошу вас прокомментировать репортаж от моего коллеги Алексея Продаева из канала «Настоящее время».
Сегодня на эвакуацию из 4 сел Днепропетровской области записались почти 500 человек. Бывает и больше желающих. Еще неделю назад волонтер Виктория занималась размещением эвакуированных в Кривом Роге. Но ее и другие экипажи перекинули сюда, на границу с Донецкой областью.
Не вистачає вільних рук, не вистачає транспорту. Наприклад, з Покровського напрямку ми останній тиждень мінімум 4-5 автівок задіюємо, щоб вивезти людей.
В этом районе ситуация меняется стремительно. Из-за обстрелов многие собирают вещи и оставляют заявки на выезд.
У нас вчера прилетело в соседнее село и было человека с женкой, и у них осталось діти, троє дівчаток, сирот этих.
Эвакуированных сперва привозят в один из транзитных пунктов недалеко от Днепра. Здесь они регистрируются, получают помощь, отдыхают, обедают и едут дальше. Те, кому некуда и не за что ехать, могут на несколько дней остаться здесь даже со своими домашними животными, пока им не помогут найти жилье в тыловых регионах.
Працюем в режиме, я не побоюсь цього слова сказати, 22-го року. Тому що зараз для нашої області, яка є прифронтовою, яка є з всіх боків, да, Донецька, Запорізька область і Харківська область, і ми, знаєте, як такий великий хаб. Тому зараз для нас просто ще в більшому темпі ми почали працювати, допомагати людям.
Тим временем в поселке Покровське, що за 30 кілометрів від лінії фронту, люди спокійно чекають, коли їх привезуть в один із обустроєних транзитных центров. Внезапно в небе замечают ударный дрон. У одного из военных в руках помповое ружье. Но цель далеко, не достать.
Я понял.
Сюда ведь долетаешь?
Да, да.
Далеко от линии фронта ударил FPV-дрон. Он пролетел в небе, оценивая, куда можно нанести удар, и ударил где-то неподалеку.
На местном рынке переполох. Мужчине бинтуют голову, у женщин контузия и шок. Дрон спикировал в крышу одной из торговых точек.
Скажите, как вы себя чувствуете? Что случилось?
Да все хорошо.
Коматозы уже просто.
Расскажите, вы что трапалось?
Пошел прямо все в наш контейнер. А его сколько мы распилячили?
Ой, все. Ой, все. Ой, все. Ой, все.
Це від дрона?
Да, це від нього.
Вероятнее всего, этот беспилотник не нес на себе значительную боевую часть, а поэтому и смог долететь так далеко. Все уверены, что его цель была запугать людей. Ведь если здесь такие атаки начнут случаться регулярно, волонтерам придется организовывать эвакуации еще чаще.
Александр, ну, Днепропетровская область уже давно стала ареной активных боевых действий. Многие говорили, что цель России зайти в эту область, да, это имеет политическое значение, что вот мы, мол, то не только освобождаем, так сказать, Донецкую и Луганскую области, а если вы с нами не хотите вести переговоры и выходить из подконтрольной части Донбасса, мы вот зайдем и в новые области и будем угрожать дальше. Ну, они там продвигаются, это Днепропетровской области, и, судя по проекту Deep State, это одни из самых таких больших продвижений, один из самых активных участков фронта. Куда они там идут, как вы думаете?
Вони йдуть в глиб Дніпропетровської області. Максимально, наскільки зможуть пройти, стільки і будуть. Так само, як і в Харківській області. Те, що вони заявляють, що їм потрібно тільки Донецька і Луганська область, ну, це ж, м'яко кажучи, неправда. Вірити росіянам ніколи неможливо. І вони будуть йти настільки, наскільки вони зможуть це пройти, наскільки ми їм дозволимо це. Тобто Дніпропетровська область для них теж не буде якоюсь фінальною ціллю. Дивіться, чи хочуть росіяни перемовин і перемир'я якогось? Це можна подивитись навіть по відставці Козака. Тобто вони демонстраційно зараз показують цьому світу, що вони не налаштовані не на будь-які компроміси, а виключно на силове вирішення цього, цієї війни, тобто досягнення своїх максимальних цілей саме військовим шляхом і без всяких компромісів.
Давайте я поясню, да, для нашої аудиторії, то ми зараз будемо об этом говорити з Сергієм Гармашем. Дмитрий Козак, это многолетний замглавы адміністрації російського президента. Он отвечал за переговоры трехсторонней контактной группе во время мінських переговоров до полномасштабного вторжения. Единственный, кто на вот этом историческом известном заседании Совбеза российского выступил, ну так осторожно, но выступил против полномасштабного вторжения России в Украину, ну и по сообщениям многих инсайтов, не знаю, сколько их можно верить из Кремля, что он выступал против этого российского вторжения, действительно, и сейчас последовательно выступал за украинско-российские переговоры и остановку вот этой так называемой специальной военной операции. Ну и сейчас сообщили российские СМИ, что Козак якобы ушел в отставку за свои должности в прошлые выходные, 13-14 сентября, и рассматривает разные предложения по переходу в бизнес. Александр, продолжайте, пожалуйста. Я вот думаю, да, что нужно пояснить людям, которые не так в курсе, как мы с вами.
Да, тобто це чіткий сигнал зараз, тому що помірковане крило, поміркована політика в Кремлі, вона усувається від прийняття рішень і посилюється контроль над силовим вирішенням, силовим сценарієм. Тобто ніякої альтернативної лінії переговорів не буде. Тому і я кажу, що Дніпропетровська область – це як один із наступних чинників, на які буде претендувати Росія. І не виключаю того, що вони можуть проводити ті чи інші заходи, знов-таки, по включенню території як Харківської, так і Дніпропетровської області в свою конституцію як суб'єктів федерації. Тобто тиск буде продовжуватися по всій лінії фронту, по всім можливим напрямкам.
Александр, спасибо вам большое за ваше время. Военный аналитик, полковник и командир бригады 2022-2023 годах Александр Саенко был в эфире радио «Донбасс Реалии». Присоединяется к нашему эфиру Сергей Гармаш, журналист и главред интернет-издания «Остров». Сергей, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Козак для вас не чужой человек, если так можно сказать. Вы сталкивались с ним во время переговоров в трехсторонней контактной группе. Что вы тоже считаете, как Александр Саенко, как Американский институт изучения войны, что ястребы победили в Кремле, и это значит отстранение Козака?
Ну, сразу хочу поправить. Подчиненные Козака в ходе переговоров называли его Козаком, не Козаком. Я думаю, подчиненные не позволяли бы себе кривлять фамилию начальника, зная, что казак постоянно мониторил, в частности, на заседании трехсторонней контактной группы. То есть вот его окошко, это же проходило онлайн, там постоянно светилось. Ермак не светился, кстати, а вот казак постоянно светился. Ну, это лирическое отступление. Отвечая на ваш вопрос, я, честно говоря, не думаю, что казак такой голубь мира. Во-первых, неизвестно точно, что он говорил на этом заседании. Я вот сегодня пытался найти стенограмму, и нашел ее. Конечно, там могли что-то вырезать, но в стенограмме официальной нет его предупреждений или его заявления о несогласии. Там есть констатация им факта, что Минск находится на уровне 2015 года, то есть на нулевой отметке, как он сказал. Это первое. Второе, опять же, не видно... или нет подтверждений, точнее, фактических того, что вот действительно казак на прошлой неделе или когда-то высказал Путину свое несогласие с военной, так называемой специальной военной операцией. Я думаю, что здесь немножко, другие причины его отставки. Кстати, добровольной отставки, и по словам Пескова, и все к этому шло, в принципе. То есть казак просто, его ведь фактически после 22-го года уже не видно было, да? И, скорее всего, начал терять свое влияние именно тогда, не сейчас, спустя 3 года. И почему? Потому что он стал не нужен, потому что пришло другое время. Пришло время силовиков, пришло время СВО. А он был вообще в администрации Путина, автором вот такой приднестровской концепции. Да? Он развивал приднестровский проект для России. По этому же проекту, строился и в начале конфликт на Донбассе. Я думаю, что, примерно вот так это видели в Москве и к этому вели. Я уже не говорю о республиках, так называемой Осетии, разделенной, то есть о грузинских территориях, которые там тоже были разделены. Поэтому для меня казак не является голубем мира, и я не верю, что человек, который так долго, 3,5 года после своего, находился в администрации Путина, высказал ему какое-то несогласие и просто ушел. Вот если вы помните, Чубайс в свое время проявил свою позицию тем, что он уехал из России. И это реально, потому что ему, если бы у него была другая позиция, он остался в России, это было бы опасно для него. Я думаю, казак не хуже Чубайса понимает, последствия несогласия с Путиным. Поэтому я думаю, что просто он начал терять все это время, свое влияние. Человек, который всю жизнь провел на руководящих постах и достаточно, по ходу переговоров было видно, что он ощущает себя, чуть ли не главным на этой земле, понимаете? То есть он позволял себе хамить, он позволял себе курить. И говорят, не только в онлайн, а в офлайн режиме тоже он позволял себе курить за столом, не спрашивая, своих визави, насколько для них это приемлемо. То есть он вел себя достаточно нагло, будем говорить. И теряя влияние, возможно, вполне он просто не видел, перспектив и решил вовремя уйти. Опять же, как человек не глупый, я думаю, что он видит, к чему все это идет и к чему, какие перспективы могут ждать Российскую Федерацию с затягиванием конфликта и на фоне уменьшения ее ресурсов для возможности этот конфликт продолжать успешно для себя.
У нас 1,5 минутки осталось. Какие перспективы он видит, как вы думаете?
Я думаю, он понимает, что если будет затягиваться конфликт, то, скорее всего, будет это угрозой для режима Путина. Если он будет затягиваться, с переходом инициативы к Украине. В принципе, все к этому идет. Да? Мы видим, что все-таки тренд и на Западе, и в Европе, и в Соединенных Штатах, он все-таки склоняется к тому, что инициатива должна перейти к Украине, и тогда можно будет посадить Россию за стол переговоров.
Вот такое бегство с корабля, еще одна трактовка того, что Дмитрий Казак покинул свой пост. Кстати, никакого официального подтверждения, я так понимаю, еще нет, это сейчас все на уровне слухов. Сергей, спасибо огромное вам. Сергей Гармаш, главред интернет-издания «Остров», журналист, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмене, который накануне приняла Верховная Рада. Буквально одни сутки прошли. Хотя должность уполномоченного президента по защите прав военнослужащих создали еще в прошлом году, но закон, на основе которого омбудсмен может работать, парламент долго не принимал. Было подано оппозиции почти 9 сотен правок. Уполномоченная президента по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова работала практически без реальных полномочий. Отмечу, что военный омбудсмен и уполномоченный – это две разные институции, и Ольга Решетилова может стать военным омбудсменом в будущем, ее еще пока не назначили. Ольга Кацан расскажет немного подробностей. Оля, привет.
Привет.
Оля, что это меняет на практике, чем будет заниматься военный омбудсмен?
Ну, на практиці це змінює те, що Ольга Решетилова формально очолювала не інституцію, а була представником президента, яка займається напрямком захисту військових. І фактично самої інституції військового омбудсмена не існувало до вчора, коли проголосувала Рада, сьогодні підписав президент законопроект про це, і, власне, тепер офіційно з'явився і запрацював цей інститут. Чим займається військовий омбудсмен? Це незалежний представник, який здійснює цивільний контроль за дотриманням прав військовослужбовців, резервістів, тих військовозобов'язаних, які проходять навчально-тренувальні збори, члени добровольчих формувань, тероборони і, власне, всі люди, які служать у Збройних силах України, у спеціальній державній службі транспорту, Нацгвардії, поліцейських тощо. Чим займається ця людина? Вона розглядає скарги, надає первинну правову допомогу, виявляє і аналізує різні причини порушення прав військових, проводить розслідування, готує пропозиції для усунення правопорушень і, власне, для того, щоб не допустити їх у майбутньому. І надає рекомендації військовому керівництву щодо конкретних ситуацій. І також омбудсмен військовий має право безперешкодно відвідувати військові частини, навчальні заклади. За результатом перевірок ця людина готує висновки, і в цих висновках вона може надавати пропозиції для відновлення справедливості. Власне, ці висновки, вони направляються командуванню з вимогою усунути правопорушення, там, можливо, навіть розглянути питання про дисциплінарну відповідальність. І тут неважливо джерело цих скарг. Бо це можуть бути як офіційні звернення до омбудсмена, так і повідомлення у ЗМІ, або інформація, яку цю людина може отримати на умовах конфіденційності. Розглядати ці скарги мають протягом 10 робочих днів, а якщо йдеться про загрозу життю або здоров'ю конкретної людини, то тоді до 3 днів. Власне, такі обов'язки у військового омбудсмена.
Ми зараз показували кадри нашого нового проєкту «Донбас Реалії рішення», і Ольга Решетилова, уповноважена президента по защиті прав військовослужащих, приймала участие в нашому розмові, і там і представители оппозиции, партии, в частности, Европейская солидарность, фракции в парламенте, высказывали свои опасения, что вот этот вот институт будет полностью подконтролен президенту. Они настаивали, чтобы институт омбудсмена был подконтролен парламенту, как и большинство институтов омбудсмена в мире. Ну и военный ветеран российско-украинской войны Алексей Мороз рассказывал тоже о том, с чем сталкиваются сейчас украинские военнослужащие, какие он видит проблемы в обеспечении прав военнослужащих. Ищите наш выпуск «Донбасс Реалии. Решение» на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютубе и Фейсбуке «Донбасс Реалии». Там вот мы постарались во всем объеме показать вот эту вот проблематику защиты прав военнослужащих в Украине. Оля, благодарю тебя большое. Спасибо тебе большое. Ольга Кацан, моя коллега-журналистка «Донбасс Реалии», была в нашем эфире. Друзья, ну и напомню, что через 45 минут, чуть больше, будет наш TikTok-эфир. Ищите TikTok-стрим, ищите ссылку на наш аккаунт TikTok в описании к этому видео или просто набирайте в поиске TikTok-а «Донбасс Реалии». Мы обсудим, как живется Луганск под российской оккупацией по сравнению с Донецком. По крайней мере, если судить по пропагандистским СМИ, Луганск чуть ли не жирует, там нет проблем с водой технической даже, с которым сталкивается Донецк. Донецке проблема с топливом, с бензином якобы уже сейчас решается, и ну якобы активно отстраивается Луганск. Там есть программы по реновации, несколько сотен тысяч квадратных метров жилья Луганского собираются снести и построить вместо него новое. Что это такое? Жирует ли действительно Луганск? Если Россия выбрала себе город-любимчик на Донбассе, то почему это Луганск? И что обо всем этом думают луганчане? Об этом поговорим во время нашего стрима. С нами будет политолог родом из Антрацита Луганской области Павел Лисянский. Присоединяйтесь через 45 минут. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи и встретимся в Ютубе и Фейсбуке. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».